У нас подходит к концу наша конференция, и сессия вопросов-ответов – это обычно возможность прояснить какие-то вопросы, которые, возможно, возникали по ходу ваших проповедей, или, может быть, люди хотели что-то услышать и не услышали, и поэтому вот мы будем, у нас есть час двадцать поговорить об этом. Давайте начнем с такого. Что такое ученичество? Вот если одним-двумя предложениями вы могли бы суммировать, чтобы люди, разъезжаясь с этой конференции, могли бы для себя зафиксировать. Ученичество – это… И у нас будет свободно. То есть у кого есть что сказать, пожалуйста, дополнить, и потом будем двигаться к следующему вопросу.
Одним предложением. Это передача жизни. Передача той жизни, которая есть у тебя внутри с Богом, в естественных условиях, когда ты передаешь тем, кто вокруг тебя находится.
Да, я к этому добавил бы передачу жизни веры. Вот. Вера в Иисуса Христа, в которой ты живешь, вот это какой-то процесс передачи. Он может быть самый разный, но суть ее всегда будет передачи реальной веры, которая стала частью твоей жизни.
Тогда это тянет за собой такой вопрос. Почему воскресного богослужения недостаточно? Или достаточно для вот этой передачи жизни веры? То есть все, что мы слышали за эти дни, что ученичество явно выходит за пределы воскресного богослужения. Почему воскресного богослужения недостаточно? Какие есть ограничения в самом воскресном богослужении, которые не позволяют это сделать?
Нам не нужно умалять воскресные богослужения. Воскресные богослужения очень важны. И проповедь очень важна, потому что я слышу, иногда колеблются с одной крайности в другую крайность, когда говорят, да, проповедь – это все не то. Проповедь – это очень важно. Вот. Вообще две вещи, которыми пастору стоит заниматься прежде всего, это проповедовать истину и воспитывать учеников. Наверное, в таком порядке и идешь. И проповедь в каком-то смысле – это просто массовое ученичество. Массовое ученичество, когда человек выходит и проповедует, и просто и это огромное благословение, когда один человек, и он может сразу там сотням людей или десяткам людей, в зависимости от церкви, передавать, рассказывать жизнь. Потому что, когда мы говорим о проповеди, ну, конечно, проповеди тоже разные есть, но в любом случае, что мы делаем в проповеди, если очень просто? Мы берем текст, выводим истины, принципы из него и применяем их к жизни. И в любом случае, как проповедник, разные проповедники есть, но, как правило, все равно ты пытаешься эту истину преломить под твою ситуацию, через твою жизнь. И поэтому проповедь, она очень важна, крайне важна. И я думаю, что без хорошей проповеди в церкви очень сложно. Да, невозможно, я бы даже сказал. Поэтому это очень важно, но это массово. Почему мало? Ну, потому что часто хочется применить более конкретно к жизни человека. Потому что есть каждая судьба, каждая жизнь, каждая отдельная ситуация, каждая личная боль. И вот тебе нужно мудрости, такой мудрости душепопечительской, чтобы эту истину взять и как можно более точнее применить к этому человеку. То есть это нельзя сказать, что проповеди мало, она есть, но благодаря общению один-один, ты можешь чуть больше, точнее, применить это к человеку. Ну, наверное, единственное, что сказал бы.
Я хотел сказать, что это в каком-то смысле слова неразумно противопоставлять одно другому. Это условно, как сказать, завтрак противопоставить обеду. Нужен и завтрак, и хорошо бы иметь обед, и даже полезно иметь ужин. И здесь то же самое, к всему свое место. Богослужение имеет свое место – в процессе ученичества личные беседы свое, личное чтение там, книг, малые группы и прочее. Это в этой вот большой системе это взаимосвязанные элементы. И убери один, и ты получишь ущерб. Поэтому нужно и то, и другое.
Я хотел добавить еще одну грань в этом вопросе. Когда мы говорим об ученичестве, оно многоуровнево. Посмотрите на Иисуса Христа, у него была общая толпа людей, и он был учителем для всей толпы людей, потому что они ходили за ним как за учителем. У него были 70 учеников, у него были 12, у него были 3. И вот на каждом из этих уровней свои возможности, свой спектр возможностей повлиять. Ну, допустим, если мы говорим вот о 1000 человек в церкви. Вот случилась ситуация в Украине. Вот то, как мы себя ведем, говорит не только о словах, но и говорит о нашем attitude, о том, кто мы есть, о нашем отношении. Это и есть ученичество, в данном случае для 1000 людей. Или же мы поехали в летний лагерь, и там группа 100 человек молодежи, и вот там что-то происходит, и мы как-то реагируем. И вот это и есть ученичество тоже для вот этого. Это специфическое ученичество. Они видят нас, мы видим их, там другой совершенно контекст, но и там проявляется суть нашего христианства, практического выраженного в конкретных обстоятельствах. То есть, если мы поставим перед собой цель, что это передача жизни веры, то дальше есть широкий спектр разных контекстов, и если мы везде ищем этого, вот оно и будет осуществляться везде. То есть я бы не исключил богослужение из процесса ученичества.
Одну вещь только подчеркну, что вопрос ученичества затрагивает природу самого человека. Кто-то, услышав проповедь, она вот была достаточно для него, чтобы он полностью все разобрался сам и жизнь привел в порядок. Но вот в практике моей даже наблюдаю, я встречаюсь на неделе с людьми, у которых вопросы. И буквально бывает слово в слово повторяю воскресную проповедь применительно в их жизни. И говорю, слушай, а где ты раньше был? Как бы получается, что просто мы так устроены. Кто-то просто передача информации достаточно или истины. Кому-то ее нужно, вот как братья говорили, точечно. Это мы просто устроены так, что в малой группе у кого-то этот клик происходит, у кого-то один на один, и причем через 10 встреч. Поэтому это просто устройство, ну, как мы устроены, люди по-разному реагируем на истину.
Хорошо. А вот мы говорили, делать учеников, вот этот процесс на протяжении этих дней. А должен ли каждый верующий человек быть вовлечен в процесс ученичества? То есть давайте мы теперь отойдем от воскресного богослужения, то есть вне воскресного богослужения. Должен ли каждый верующий человек быть вовлеченным в это? Если он не вовлечен, то как вы бы его характеризовали? Это может ли он быть здоровым христианином духовно и не быть вовлеченным в этот процесс?
Так надо, наверное, ответить. Великое поручение Христа обращено к каждому верующему человеку, то есть быть христианином и не заниматься ученичеством – значит, в сущности, не быть христианином. Вопрос только в том, что иногда люди под ученичеством понимают какие-то, может быть, некоторые формы, концепции, и поэтому им кажется, что ну, я не занимаюсь, но я же христианин. Но в действительности христианин по своей натуре, он уже не может не заниматься ученичеством. Апостол Павел в послании к римлянам, 15 главе, говорит, «Вы исполнены благости и можете наставлять друг друга». И это ну, реальность такова. Но по мере его духовного возрастания, как и Алексей Алексеевич говорил, это передача жизни с Богом, я бы так добавил, и это жизнь со Христом, я могу лучше, действеннее этим заниматься. Ведь ученичество – это рассказать человеку, показать, повести его ко Христу и помочь ему расти со Христом, то есть в сущности благовестия и наставления. И это каждый христианин. Это в сущности наше призвание. Это природа наша. Это подобно, как вот мы дышим с вами, мы не можем не дышать, как люди, так и христианин в сущности не может не заниматься ученичеством. Мы все что-то проповедуем, даже наша жизнь проповедует невербально, что для нас ценно, что для нас важно. Я полагаю, что многие наши родные, когда они ну, наблюдают за нами, они видят это, слышат эту проповедь. Мой тесть родной уверовал через год после нашего брака с моей женой, его дочерью. Он просто, наблюдая за нами, он тоже видел что-то необычное. И потом, уже открыв слово, Господь дал ему веру. Поэтому мы занимаемся ученичеством, но можем делать это лучше.
Ну, допустим, если верующий человек, и его христианская жизнь сводится к тому, что он пришел на воскресное богослужение, очень внимательно послушал проповедь, пережил назидание, допустим, закончилось собрание, несколько дежурных разговоров с своими друзьями или родственниками, и он ушел. И вот к этому сводится христианская жизнь.
И я бы сказал так, две простых вещи. Либо он просто, давайте три ради милосердия. Первое, возможно, он не знает Христа, потому что мы все природные благовестники, от избытка сердца говорят уста, если ты живешь Христом, ты не можешь молчать, ты не можешь думать только про себя. Во-вторых, то есть он может быть невозрожденный человек, во-вторых, он грешащий христианин, и ему нужно раскаяться и изменить свой образ жизни. И третье, ради немощи, может быть, он не наставленный человек, но человек слова благодати не может таковым быть. Поэтому, видимо, только две опции.
Да, я немножко добавлю, если посмотреть на этот вопрос, и не только этот, многие другие вопросы нашей христианской жизни вот таким образом проявляются. Мне кажется, это связано... Или так, я начну с того, что Женя сказал, что всякий нормальный христианин обязательно будет иметь желание помочь другим познать Христа и расти в Нем. Это формы это будут самые разные. Вот кто-то может это делать очень активно, а кто-то только молиться может. Но он обязательно будет молиться каждый день. Ему на сердце это будет лежать, и он будет искать возможности о ком-то конкретно. Он будет желать, чтобы вот это спасение, которое он получил, оно стало частью жизни других. Вот. Это первое. Теперь мы имеем дело с людьми, у которых такого желания не наблюдается. И здесь вопрос, или они в действительности невозрожденные, а просто религиозные, то есть они научились формальности христианской жизни, эта формальность вошла в их социум, в их общую атмосферу, орбиту жизни, она их устраивает. Но это не что-то такое, от чего бьется сердце. Или же еще третий вариант. Вы помните, когда Христос говорит Ефесской церкви, «Ты оставил первую любовь твою». То есть любовь ко Христу притупляется потихоньку, так что какие-то другие вещи занимают более высокую эмоциональную позицию в сердце человека. И о нем нельзя сказать, что он неверующий. Но вот он точно не движим тем, чтобы он хотел Христа донести дальше. Это состояние плотского христианина, если 1 Коринфянам 3 глава. Вот, это состояние, которое, конечно, бесплодное, которое приводит к разрушению его жизни. И это конец 3 главы, помните, огонь испытает, кто, значит, строит из сена соломы. Вот мое представление такое.
Хорошо. Есть ли что-то добавить? Нет. Теперь такой тогда вопрос. Когда мы говорим об ученичестве и о том, что каждый верующий человек, он не достиг совершенства в плане освящения, да? Это подразумевает, что каждый из нас находится в этом процессе в разной стадии. Означает ли это, что каждый верующий человек, он должен как минимум вне, допустим, контекста воскресного богослужения быть вовлечен как минимум в два рода отношений. Там, где кто-то наставляет его и передает эту жизнь веры, и там, где он это делает по отношению к другому. То есть обязательны ли эти два аспекта? Например, что, если я буду говорить о себе, в моей жизни должно быть как минимум два человека, от которых я получаю эту веру, и от которых учусь, и к которому я передаю. Или это не обязательно?
Я бы сказал, здесь два вектора. То есть не обязательно даже это один человек, ведь ученичество в Евангелии, оно редко бывает показано как некое индивидуалистическое, такая один-один, one-on-one, как говорят здесь, а скорее как группа людей. Поэтому два вектора есть. И один вектор будет направлен на то, что я помогаю другим, один вектор направлен на то, что помогает мне. И на удивление это может происходить вообще в одной группе. В одной группе вы вместе общаетесь, в какой-то момент ты кому-то подсказываешь, а в другой момент кто-то другой тебе подсказывает. То есть здесь не нужно такую вот модель занять, что я наставник, вот чуть выше и наставляю другого, или вот кто-то выше меня наставляет меня. В чем-то человек может оказаться, вот твой товарищ, лучше, чем ты, или больше, глубже, чем ты в духовной жизни, а в чем-то ты можешь оказаться в какой-то сфере. Здесь главное, чтобы у меня был этот вектор – помогать другим познавать Христа и расти в нем. И он может быть, как я сказал, таким двойным, две стороны. А уже формы могут меняться.
Я просто проиллюстрировать то, что вот брат Евгений сказал. У Павла мы все как бы ученичество сразу воспринимаем. Павел и Тимофей. Павел чуть выше, Тимофей чуть ниже. Но у Павла был Варнава. И это Павел, и это Варнава. И где-то Варнава учил Павла, где-то Павел влиял на Варнаву. То есть это не обязательно, вот это часто настолько переплетено, что я в одной книжке прочитал по-английски «You're being discipled when you disciple». Это Nine Marks, какая-то книга небольшая. И идея такая, что когда ты даже занимаешься ученичеством, это наставничество своей личной души. То есть бывает такой момент, что ты остался с Тимофеем, и ты занимаешься Тимофеем, но Тимофей воспитывает... Ну, вы сами, братья, знаете, что часто дети вас воспитывают больше даже, чем мы, детей.
Ну и не обязательно, наверное, вот если мы говорим сверху, кто-то должен быть выше, кто-то ниже. Если говорить сверху, наверное, даже не обязательно это кто-то один. Вот когда я готовился к проповеди вчера, который проповедовал, я тоже обратил внимание, Тимофея наставлял Павел, ну, больше всего, но не только Павел. Там была команда, и был и Варнава, и бабушка, совершенно верно, и мама, и многие люди, которые естественным образом передавали ему жизнь свою. Поэтому, как бы, когда мы говорим о том, чтобы учиться у кого-то, ну, хорошо, когда есть вот один человек, но вместе с тем их может быть несколько. Это может быть книги. К примеру, для меня огромным благословением являлись книги, и я с радостью учусь. Знаешь, вот один брат как-то, сидим мы с ним, он говорит... «Пойду пообщаюсь с умными людьми». Я говорю, а куда ты? Говорит, пойду книгу почитаю.
С умершими.
Да, да. Но они живы, они просто у Господа, понимаешь, эти люди. Да. «Пойду пообщаюсь с умными людьми». 100%. Я благодарен Богу. Есть много разных наставников. И это здорово, да, это здорово, когда вот... Я просто говорю, что сверху это может быть очень многообразно, как и тогда было.
Я хотел просто добавить здесь такой момент. Ведь ученичество – это не какой-то тренинг. Мы идем вместе за Христом. И поэтому когда-то мне придется чуть больше, когда-то другому чуть больше. Но это все построено не вокруг какой-то информации и не вокруг меня, какой-то личности, а вокруг личности Христа и жизни с Ним. И мы можем, как знаете, вот я в юности бегал на лыжах в детстве, и вот ты бежишь, и первому чуть сложнее надо... как бы уступить другому, чтобы поддержать динамику, и вот вы вместе как бы двигаетесь, и получается все лучше, быстрее и стройно. И здесь тоже так же может оказаться, особенно это актуально в команде служителей церкви. В какой-то день один будет наставлять всех, а в другой день другой. Вот сейчас я здесь сижу, а братья мои, пресвитеры в церкви, я вижу переписку, они готовятся к собранию церкви, готовятся к членскому, и они обсуждают вместе, я вижу там один брат, он по сути сегодня... Он обычно не ведущий, а сегодня он ведущий стал. Бог ему дал благодать.
Ученичество, я думаю, оно практически невозможно вне контекста поместной церкви. Здесь собраны разные люди. Мы постоянно, вот знаете, на одно из тому, чему Бог научил вот за последние пару лет меня, я чуть-чуть говорил, когда, может, в прошлом году в проповеди, в моей жизни был такой период, когда вот я искал себе вот кого-то одного, за кого можно было ухватиться, а кого нужно было учиться. Вот мне хотелось идеала какого-то найти. И я искал таких идеалов. Наверное, в моей христианской жизни таких было воплощенный Христос живой, преломляет его в нашу жизнь. Да. А потом ты чуть ближе к нему, а потом смотришь, не Христос.
Да, да, этот. И у тебя начинает отвращение. И пошел другого человека, третьего, четвертого. И после нескольких попыток я понял, что я проповедовал проповедь по евреям. Меня просто, кувалдой Бог по голове, вот, знаете, по-хорошему лупанул тогда. Я очень благодарен вам. Вы, наверное, не знаете об этом, да. Он проповедовал по евреям здесь. И он проповедовал. У вас была серия проповедей пару лет назад, да. И вы проповедовали по евреям. Там был такой отрывок «Галерея веры и героев веры». И там, помните, подражайте наставникам вашим, взирая на конец кончину их жизни, подражайте вере их. И там была мысль такая одна очень интересная. Когда мы смотрим на эту галерею веры, то там такие ребята собранные, что Самсон. Если бы его там не было, я не знаю, вообще думал, верующий или неверующий, Да, понимаете, потом смотришь там Авраам, там он с женой своей, вы помните, Давид, там и все эти, и ты думаешь, Господи, чему подражать этих людей? Вот очень важно, Алексей Алексеевич, это такую вещь сказал для меня, она стала такой озарением в жизни, вектор поменяла. Подражайте вере их. У этих людей было много недостатков, и они у всех есть, но у них есть очень сильные стороны, которым надо подражать. И я понял, что мне нужно это юношество, бегать, искать идеалов, разочаровываться, искать новых идеалов, это юношество. Понимаешь, есть разные люди, мы все несовершенные. Кстати, я это начал понимать еще, когда от меня начали отворачиваться люди, потому что я же точно такой. И это, кстати, еще больше отрезвляет. Но я понял, что в каждом человеке есть определенные удивительные черты, которым не учиться надо. Подражайте вере их. Да, Авраам там, у него было там косяков в жизни масса, но посмотрите на веру этого человека. И вот мы собраны в церкви, у нас масса косяков друг у друга. Понимаете? Но вместе с тем есть уникальные моменты, которым нужно учиться. И это возможно только в церкви, в группе, когда мы влияем друг на друга. Посмотрите на здесь братьев сидящих. Я, кстати, не знаю, что я тут рядом с вами делаю. Да. Посмотрите на Алексея Алексеевича. Он генерал. Мы его между собой называем генерал. Да. У него мозг стратегический. Он может на несколько лет вперед. Мне не работают мозги так. Не работают мозги, да. И это его очень сильная сторона, которой надо учиться, понимаете? Евгений Юрьевич, да, у него Бог благословил огром. Я смотрю, к примеру, на Диму, его любящее сердце к людям. Я смотрю, как братья вокруг него вьются там. И этому нужно учиться, понимаете? И это красота в церкви. Красота в церкви, когда ты видишь разных людей, разные, по-разному одаренные, и ты добрые вещи начинаешь перенимать от каждого. И это для меня это стало огромным благословением. И это может быть только в церкви.
Я добавлю несколько слов. Спасибо, братья. Думаю, что очень важный вопрос. В послании к Ефесянам, 4 главе, мне кажется, очень ярко описан этот процесс, где сказано, что Христос поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями, и дальше к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. И вот здесь всегда это представляется так, что есть старшие служители, которые снаряжают других, и те уже дальше служат. Но интересно, как это заканчивается. Интересно заканчивается в 16 стихе, из которого все тело, включая и служителей, и тех, кого они снаряжают, и те, кому служат, те, кого снаряжают. Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Это значит, что наша цель заключается в том, чтобы мы учились у всех, даже у самых тех, которых неизвестны. Вера, есть проявление веры, возьми это на заметку. Ты видишь его практическое проявление, причем оно драгоценное у какой-то бабушки, у какого-то человека, который неизвестный. Но ты видишь, что это вера, и это ценное, то, что нужно взять на заметку и практически учиться, и просить Господа, чтобы это стало твоей жизнью.
Тогда, отталкиваясь от вашего ответа, давайте теперь несколько будет вопросов в плоскости, как организовать этот процесс по местной церкви. Ученичество – это что-то организованное церковью или пастырями, или же это что-то органичное, во что самоорганизовываются члены церкви сами по себе?
Отличный вопрос. Это Евгений.
В действительности в церкви служители ответственны за то, чтобы выстроить несколько механизмов. Механизм управления общиной, механизм воспитания новых служителей, механизм благовестия и также и механизм ученичества. Ученичество, с одной стороны, как мы говорили, это нечто естественное для верующего человека, но нужны каналы, формы внутри конкретной общины в конкретном контексте, как это лучше сделать. Вот, допустим, здесь есть книга «В единстве пастырем», и кто не знает, там есть фотография моего рукоположения с моей женой. Так как-то неожиданно попалась, когда Сева ее печатала, вспомнила, что была фотография у них оттуда. И эта книга для жен-служителей, но она не очень хорошая для жен-служителей в России, потому что многие практические рекомендации, которые дает та драгоценная сестра, они неприменимы в России и в Украине. Отличается менталитет, контекст, и поэтому некоторые вещи нужно иначе построить. Но принципы правильные. Так вот, точно служители должны построить понятные рельсы, понятные механизмы и формы, как можно сделать ученичество лучше. Всегда останется какие-то вещи, которые будут, ну, так скажем, нерегулируемы, и это вполне нормально, но должны быть какие-то ясные направления. И они должны быть построены на Евангелии, на Божьей истине, и, как сегодня Алексей Алексеевич вспоминал, и третью главу с Коринфянам, это, прежде всего, к лидерам относится, они строят здания, они главные эти строители. И так, чтобы мы выстроили это разумно. Потому что если мы не сделали эти механизмы, то людям и непонятно, куда, как встроиться, как участвовать, как взаимодействовать. И это недостаточно сказать, ну, занимайтесь ученичеством, потому что многие этого не понимают. Вот на то Бог и дал этих и руководителей из 4 главы к Ефесянам, чтобы они снарядили и направили и помогли. И если этого нету, то народ Божий будет страдать. Ну, наверное, яркий пример, очень яркий пример, это искренний Моисей, который измучил народ, потому что не было порядка. То есть он абсолютно был богобоязненный, он абсолютно был богоцентричный, он абсолютно был жертвенный, он абсолютно был искренний, но не было понятной формы, и люди мучились. И вот если мы этого не сделаем, то народ Божий будет мучиться.
То есть, если follow-up question такой, то будет, это и культура, и структура.
Да, и культура, и структура.
И структура тогда культивирует культуру.
Структура, она помогает этой культуре. То есть, без культуры никак, но без структуры сущность не проявится. И это необходимо. Ну, как тут сейчас, у нас есть расписание конференции. Мы говорим об ученичестве, если не было бы расписания, здесь был бы хаос. Андрей бы там вещал, Алексей Алексеевич пытался бы здесь говорить, Дима всех бы на улице спасал бы, тут еще есть кого спасать надо. Ну, а я бы где? Спрятался в комнате, чтобы защититься от всех атак. И
Андрей бы в букстори общался
бы. Да, ну, понимаете, поэтому нужен некий порядок. И порядок – это не формализм, это то, что помогает сущности проявиться.
Хорошо, тогда такой вопрос будет у нас. Ученичество, оно подразумевает более личностный характер отношений, вот один на один. Или же его можно делать в контексте группы и скажем, такой распространенный формат, о котором нам может быть более знаком. Может ли оно совершаться в контексте домашней группы? Мы затронули чуть-чуть.
Послушайте вчерашнюю вечернюю проповедь, я там проповедовал об этом. Да, ну, я думаю, это и то, и другое. Тут не сомнений, как бы, не знаю, что...
Ну, скажем так, в каком... Может ли быть так, что, например, формат группы, где мы выходим уже, формат или по численности, или в плане формат, где он доходит до точки, где уже ученичество перестает быть эффективным? То есть мы доходим до какой-то точки, где мы можем сказать, ну, это что-то другое, но уже не ученичество.
Ну, я думаю, что это все равно будет ученичеством, просто немножко как бы другого уровня. Вот посмотри на Иисуса Христа, вот интересно, у Него были разные группы людей. У Него было 70, помните, Он взял и послал 70, но у Него было 12, которые были особо близки с Ним. Но из 12 у Него было 3,
которых, помните, он на гору с собой брал, которые еще были более близки. И из трех один даже был у него, Иоанн. Поэтому можем ли мы сказать, что столько с Иоанном у него ученичество было, или с тремя, или с двенадцатью, или с семидесятью? У него было со всеми оно. И в каком-то смысле это такой общий полив. Но как бы он выделял отдельных людей, и в любом случае занимаясь ученичеством. Вот, кстати, почему, на мой взгляд, наверное, неправильно сделать ставку на одного или на двух людей. Вот, к примеру, я в своем служении занимался, ну, как бы много лет ученичеством, собрал там братьев. И вот я обратил внимание, вот такие парадоксальные вещи происходили. Вот те люди, от которых я думал, ну, вот эти вот точно. Вот я на них ставку делал, и очень часто бывает так, что они не выстреливают, а наоборот, или выстреливают, ну, в спину тебе, да. Понимаешь, как бы, и ты шокирован просто от этого, да. А есть братья, которые ты не думал даже. Вот я размышлял об учениках Иисуса Христа. Он выбрал 12 учеников. И смотришь на них, думаешь, Господи, что ты в них нашел вообще? Многие из нас бы прошли мимо таких учеников. Но он взял именно этих, да. И часто вот именно, как ты говоришь, выстреливают в служении эти люди, о которых ты даже не думал. Поэтому, я думаю, здесь должна быть группа людей. И нужно молиться, и поливать эту группу. И со временем ты будешь видеть из них, кто из них наиболее верный. А из верных, кто наиболее способен. И ты будешь больше и больше вкладываться в этих людей. И это будет, ну, более эффективно для Царства Божьего.
Я думаю, что контекст много определяет ту форму, которую мы будем использовать. И контекст нашей жизни, обстоятельств, он точно влияет. Допустим, когда была пандемия, у нас были свои обстоятельства, и мы должны были заниматься ученичеством иначе. Это, наверное, первый момент. Второй момент. Нам нужно всегда заниматься анализом. Анализом. Насколько мы достигаем тех Божьих целей или нет. И быть готовыми к тому, чтобы перестроить, реорганизоваться. В той церкви, где я тружусь, мы делаем оценку раз в квартал, и раз в год мы пересматриваем все, абсолютно все. И мы не боимся секвестировать, урезать что-то, добавлять что-то и вообще полностью от чего-то отказываться, если это не помогает нам прославить Христа и помочь людям знать Его, любить Его и служить для Него. И надо быть готовым, если надо, и святую корову убрать. Надо быть готовым и добавить то, что нам казалось раньше даже и невозможным. Но для того, чтобы вот эта Божья миссия, великое поручение Христа, оно реализовалось действенно, наилучшим образом в наше время, в нашем контексте, среди нашего народа.
Здесь такой вопрос. Обычно, когда мы слышим, например, ученичество, у каждого из нас есть какая-то конкретная картинка, как оно должно будет выглядеть. И она у всех у нас разная. У кого-то это малые группы, и только малые группы, да, у кого-то это класс. Видели ли вы в своей жизни, то есть вещи, допустим, вот сидит здесь человек, который говорит, ну, малую группу вести я не могу, например. Но сердце говорит, я хотел бы заниматься. Могли бы вы дать примеры каких-то, может быть, необычных форматов или вещей, где человек, ну, может быть, вовлечен в этот процесс, но это явно не в какой-то баптистской структуре, к которой мы привыкли. То есть вот дать людям свободу помечтать, чтобы они вышли отсюда и подумали, я об этом не думал, а я могу это делать. Ну, это не должно быть что-то там экстравагантное просто.
Баня.
Это очень легкое. Это самый легкий способ.
Ну, мне, ну, знаете, одно дело, когда мы в церкви все придем, в пиджачках, в галстуках, мы готовы поумничать. Но прошу прощения, когда ты в бане там в трусах сидишь, тебе уже ты как бы ты такой какой-то есть. И там уже не доумничать. И ты спокойный. Для меня нравится. Вот иногда мы с братьями поедем.
У вас какая-то очень такая современная европейская баня.
А, ну да, здесь же. Я тоже тебя люблю, брат. Да, ну, окей, я, может, не попал в ваш контекст, но у нас в Украине это так происходит. С братьями сели, и у нас там такие жаркие бани.
Боже, европейская страна.
Сестры, да, да. Но я за то, что говорю, там, знаете, когда нету формального каких-то вещей, вот я как-то общался с главой союза нашего украинского баптистов, у нас было время, были добрые отношения, и он говорил, ну, это чуть другой контекст, он говорит, вот когда у нас надо решить какой-то очень сложный церковный вопрос, мы его вот решаем с братьями в бане. Мы, говорит, беру их, садим, секретарь компьютер берет, говорит, мы сядем, обговорим все, вылим все, говорит, а потом уже в воскресенье в костюмчиках приходим, говорим спокойно. Есть, ну, мне нравится, допустим, эта форма. Мы идем туда, я вижу какая-то проблема, и там можно очень спокойно поговорить, обсудить. Ну, это если одну из форм, о которых ты говоришь. Да.
Я думаю, что вопрос хороший, и он касается больше даже культуры в церкви, которая позволяет людям мечтать, приносить инициативу. Вот мы сегодня с братьями молились и просто рассуждали. Вот интересно, Христос создал такую атмосферу, что Петр мог подойти и сказать: «Господи, да не будет этого с тобой». Он не прав был, его сразу же: «Отойди от меня, сатана». Два ученика, огонь надо, Господи, ты что? Или это надо было продать, зачем это тратить? Или же мать сынов Завидеевых подходит и говорит: давай это как-то решим вопросы моих сыновей. Они подходили с разными идеями к нему. То есть, значит, был какой-то контекст. В основном эти идеи были, ну, так сказать, не совсем точные. Но атмосфера, которую Христос создал, позволяла людям мечтать. Он их учил потом правильно мечтать. Но мне кажется, вот это и позволяло церкви потом жить в трудностях, когда гонения, а они распространялись. Значит, так, значит, наверху нельзя, есть катакомбы, идем в катакомбы, да, так, к примеру. Вот люди подходят и говорят, вот недавно, в прошлом году, надо клуб тэквондо нам, потому что молодежь хочет, кто-то подходит, надо баскетбольный клуб. Через это мы можем проповедовать Евангелие. Мы размышляем, оцениваем идеи, и какие-то со временем отсеиваются, какие-то находят свое применение. Люди говорят: слушай, а почему бы не сделать кафешап у нас? Или там еще какие-то такие. Они мечтают. Мы оцениваем, садимся. То есть, когда идет всегда только сверху инициатива, вот, вот это, что нужно сделать, пожалуйста, то у людей они отучаются мыслить независимо и приносить идеи к руководству. Я думаю, что вот тут надо создать просто атмосферу, а потом, конечно же, не рубить все подряд, но и не идти на поводу, потому что тогда мы разбежимся, мы будем просто спортом каждый день заниматься, если взять это.
Хорошо. Я несколько слов хотел добавить. Я думаю, что здесь есть место для одного и для другого. Когда-то, сколько-то лет тому назад, мы здесь организовывали целую программу ученичества, где я занимался с группой молодежи, и каждого из них обязал найти двоих-троих, и они занимались с теми двумя-тремя. То есть это был конкретный процесс занятия, который имел структуру, имел материал, перед ними были поставлены цели. И это было достаточно успешно на тот момент. Вот. В то же самое время, на протяжении всех вот этих 20 лет, я вижу огромное количество самых разных людей, разного духовного уровня, которые передают свою веру другим, или неверующим, или верующим, которые слабее, или, может быть, верующим, которые в этой точке слабее, и вот он рядом стал с ним. И он своим присутствием, своим ободрением, своим каким-то словом, которое он может сказать, он имеет эту цель. Я помогу, я дам ему силу, я сделаю его сильнее. И мне кажется, вот сохранить этот менталитет, наверное, это самый главный фактор.
Теперь вот чуть-чуть сузить вот до такого. Допустим, ученичество женщины в церкви и ученичество. Допустим, женщина, она мать, она жена, у нее дети, муж, у нее нету каких-то экстра лидерских способностей или явных талантов, но у нее сердце любящее людей, она хочет быть вовлечена в этот процесс. Каким образом она реально может делать? Вот простой рядовой член церкви, мама с детьми, как она может быть вовлечена в этот процесс и помогать другим?
Титу. Вторая глава. Учить молодых, любить мужей. Ну, любить
если детей. Она еще не пожилая, да. Например.
Интересно то, что да, этот текст показывает, чем призвана заниматься вот такая старица, но он дает общий принцип. И ну, что бы я такой сестре рекомендовал? Первое. Я бы рекомендовал ей начать регулярно молиться за конкретных людей. Прям поставить календарь себе. Вообще женщины, они более организованы, чем многие мужчины. Особенно ей надо управлять там детьми и еще мужем как-то поддерживать. Поэтому она вполне может себе сделать календарь и каждый день о ком-то молиться. Второе, ну вот такой даже банальный пример. У нас церковь продолжает расти, и одна сестра, видя, что мы можем утратить нашу близость, общинность, она каждое воскресенье зовет себе в гости две семьи или там двух людей, которые, как ей кажется, друг друга плохо знают. Она готовит им обед, она приглашает их себе в гости, они садятся за ее стол, она их обслуживает, и они общаются друг с другом. И это ее элемент ученичества на самом деле. Она создала среду, платформу, площадку. В-третьих, сестра может просто посидеть с какими-то детьми. Ну, чьими-то детьми. Так, чтобы те же родители могли там побыть или на малой группе, или куда-то съездить, или просто провести вместе время, или даже просто помолиться. Свободно, спокойно, поразмышляв о чем-то. Она может просто пригласить кого-то в гости к себе и вместе приготовить вот конференции что-то. Там вкусные блинчики или что-то еще. И в этом процессе, может быть, они не скажут там в течение часа такую, знаете, мощную, богословскую, наставническую речь, но там, может быть, только будет 5 минут из этих 2 часов, но которые будут просто teachable moment, как здесь говорят. И это будет принципиально что-то для нее или для ее подруги. В сущности, можно заниматься просто ну, своей повседневностью. Или она пошла на улицу, там, или свой магазин какой-то со своими детьми, и там встретила каких-то других женщин, подобно себе, неверующих, может быть, невоцерковленных. И она может просто сказать им, о чем я могу помолиться за вас. И вот, пожалуйста, начинается процесс, а потом она с ними снова пересечется и спросит, ну, какие у вас дела, как у вас общение? Вот, например, мой багаж потерялся, и я подружился с теми людьми, которые взяли мой багаж. Они живут под Ниццей, и я уже всю конференцию занимаюсь им благовестием. Просто. Потому что ты используешь вот то, что Бог тебе дает. Поэтому в целом, и она может просто потом поделиться своим опытом, не обязательно быть такой, вот, знаете, мегаспособной, учительной, одаренной. Нужно просто быть, ну, открытой. И Бог будет подсказывать.
Да, я могу добавить только, что если быть чутким, открытым к нуждам, то всегда есть возможность для проявления веры. А там, где ты проявляешь веру, это всегда возможность для ученичества. То есть, когда кто-то видит твой шаг веры, это возможность эту веру передать.
Угу. Ну вот здесь будет, извиняюсь на секунду, уточнение, различие между просто таким как бы дьяконским аспектом служения, увидела нужду и пошла приготовила, да, или же ученичество подразумевает, что нужно при этом что-то сказать?
Я думаю, что если это сделано в правильной атмосфере, то тогда всегда будут возможности для того, чтобы говорить уместно и точно. Как Женя сказала, не проповеди читать, а давай я помолюсь с тобой. Вот. Или ты знаешь, что там трудности, и ты можешь текстануть или сказать. И Господь знает эти трудности, и Он даст сил тебе пройти. Многие проходили что-то подобное. И вот, вот такие маленькие штрихи, и они создают атмосферу. Ученичество – это не программа, это вот эта атмосфера, это дух.
Жаль, не все братья приехали на конференцию, которых мы ожидали здесь, но одна из сессий, которая должна была быть, это ученичество в воспитании детей. Я думаю, когда мы говорим вот вопрос твой про маму, ее самым главным ученичеством, которое она должна заниматься, это ее дети. Мы можем говорить о гостях, и это все очень правильно и уместно, но самым главным ученичеством это ее дети. Мы Тимофея вспоминали, да, помните, апостол Павел говорит, бабку его вспоминает, матери его вспоминает, говорит, уверен, что она это верой в тебе. Поэтому, если мы говорим про маму, это прежде всего. У нее есть детки, которых она, им Бог дал особую эмоциональную связь матерям со своими детьми. Даже у отцов такой связи нет, как у них. И она может многие вещи привить. К примеру, я смотрю на свою жизнь, мне неверующий отец. Был его, нет, он покойный уже.
и смотрю на свою мать, были очень сложные времена. Очень сложные времена в нашей жизни, и много чего даже вспоминать не хочется. Но вместе с тем она собирала вечером нас детей, учила молиться, наставляла каким-то вещам. Я, знаешь, как дети, прикидывайся, что спать тебе хочется, там все, и пытаясь как-то увильнуть от всех их, но она все равно говорила шаг за шагом, шаг за шагом. И, к примеру, я понимаю, что меня к Богу привело именно ее наставление. Она говорила: есть Бог, однажды мы предстанем пред Богом, Он будет судить все дела, ты однажды предстанешь пред Ним. И когда в подростковом возрасте мы начинали там всякие подростковые дела творить, ты сотворишь, но ты понимаешь, стоп, ты же перед Богом предстанешь, как ты отвечать будешь. И это привело меня ко Христу в итоге. Но это заложила в меня мать, она эти моменты говорила мне. Понимаешь? И поэтому это номер один. И я думаю, когда мы говорим вообще, братья, о служении, об ученичестве, то, наверное, ученичество номер один – это наши дети. И ровно насколько мы успешно это совершаем в своей семье, настолько мы сможем в церкви потом это совершать. И Священное Писание нам как раз об этом говорит. Если ты не можешь в семье это у себя делать, как ты в церкви будешь все это делать? Помните, когда требования к пресвитеру Тимофею, Титу, да, и тому подобное. Поэтому прежде всего это ее дети.
То есть ученичество в женском служении, допустим, да, или для женщины в церкви, это не обязательно создать группу и читать совместно книжку. Оно принимает самые разнообразные формы. Иногда очень простые, иногда самые простые и нам кажущиеся незначительные вещи, они имеют большой духовный эффект.
Ты знаешь, как я уже отмечал, я научился в своей жизни очень многому не через проповеди, а через дела веры моей мамы, людей, которые были абсолютно, ну, теологически неподкованы. То есть не было книг, не было воспитания тогда этого, но это ясный был шаг веры от самых разных людей. Когда ты видишь, это тебя вдохновляет, это тебе показывает пример, и ты хочешь этому научиться.
Я просто один пример приведу. Жили когда здесь, в Ванкувере, через дорогу жила семья, неблагополучная семья. У них была тинейджер, девочка. И как-то Бог расположил мою жену вот с ней просто проводить время. Она печенье делает, приходи, будем вместе печенье делать. Она там задержится, где-то что-то с нами покушает, посмотрит на детей, на наши отношения. Прошло время, она пригласила нас на крещение в американской церкви. И как бы такая маленькая деталь, но она, ну, дает вот окно того, что это не надо структуру какую-то. Вот нужно просто жизнь передать, и все.
Слава Богу. Андрей, отталкиваясь от твоей проповеди, на вопрос всем. Ты вчера говорил на основании текста Священного Писания: передай верным людям, способным других научить, способным и перспективным. В общем, так прозвучала мысль. Вопрос вам, вот вы пасторы, и здесь много тоже есть служителей. Означает ли это, что вот пастор должен заниматься ученичеством, вкладываясь в верных и способных, или же пастор может работать на многих уровнях и должен, например, работая и с неверными, и с бесперспективными? Да? То есть, вот что делать с теми, которых нету, они вроде бы и не сильно верные, и не сильно... способный. Вот. Или пастор должен быть стратегически вкладываться только вот в этих и позволить всем остальным служить другим?
Можно ответить?
Да? Нет, это вопрос всем.
Колоссянам 1 глава, стих 28, Павел говорит, что такие слова, которые мы проповедуем, вразумляя и научая всякого человека, что представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе. Это значит, что пастор, и опять же, перейдя к Петру, 1 Петра, 5 глава, пасите каждый свой стадо, которое у вас. Это значит, что пастырь, он должен думать обо всех. Он не может руководствоваться бизнес-принципом. Я собираю лучших чемпионов, как здесь говорят в Америке, и работаю с ними. Стива Джобса как-то спросили, в чем успех компании Apple? И он сказал: просто у меня самые лучшие работники отрасли. Но наша сила успеха – это то, что у нас самый лучший Господь и самое сильное послание.
и самая большая сила – Дух Святой. И поэтому мы, как пастыри, должны думать о том, как всех охватить и выстроить эту систему пастырской заботы буквально о каждом. Но это не означает, что мы должны быть в жизни каждого лично вот так плотно. Когда церковь поменьше – да, когда церковь побольше – нет. Это будет уже, скорее всего, через кафедру, через какие-то особые обстоятельства. Но мы должны выстроить систему. И вот этот элемент заботы о верных людях, да, это именно не для того, чтобы оградиться от этих как бы бесперспективных, как бы неодаренных, как бы неспособных, а именно тем, в том, чтобы создать такую систему заботы о каждом. О каждом. То есть не спрятаться сильными, а помочь сильным сносить немощи бессильных и заботиться о них. И вот так их готовить. Вот это механизм. Здесь Павел дает не бизнес-механизм, а дает механизм донесения Евангелия до каждого человека и заботы о всех тех, кого Бог дает наше окружение.
Ну, я думаю, что я абсолютно согласен с Женей, с Евгением Юрьевичем, прошу прощения, о том, что нужно заботиться обо всех, и нам нужно где-то создавать такую структуру в церкви с заботой обо всех. Но хочешь, не хочешь, рано или поздно ты столкнешься с тем, что ты не можешь разорваться на всех. Я бы и хотел, но просто ты сгораешь во всем этом. И откровенно говоря, вот если ты проповедуешь каждое воскресенье и ведешь группу какую-нибудь там, или несколько групп, я, допустим, там 4-5 групп в неделю, обычно до этого проводил, плюс масса людей, встречи, плюс какие-то кризисные вещи, которые хочешь не хочешь, приходится тебе решать. У тебя нету просто времени на всех. Нужно организовать такую вот структуру в церкви, заботу о всех, но у тебя не так много времени. И поэтому, заботясь о всех, ты будешь все равно выделять тех людей, которые ты видишь наиболее перспективные. Вот то же самое со Христом. Посмотри, заботился ли Христос о всех? Безусловно, заботился. Он в нуждах, он видел их. Учил ли он всех? Безусловно, учил. Но в этой общей заботе он все равно выделял некоторых и пошел с ними на гору. Или пошел в Гефсиманский сад, понимаешь, или где-то тому подобное. Поэтому я не думаю, что здесь нужно противопоставлять, то есть заботясь о всех, выделяя верных и способных. И с ними, может быть, больше проводить времени. Кстати, очень интересно обратить внимание, что Иисус Христос к концу своего служения, чем ближе Он был ко Христу, тем больше Он с ними общался. И мне кажется, что Он провел даже с ними времени больше, чем вообще со всеми людьми в мире, тогда живущими. Да, поэтому о всех, но особо об этих.
Я согласен с Андреем. Думаю, что здесь то, что Павел пишет, очень ясно говорится о том, что среди большого количества людей, о ком мы заботимся, будут некоторые верные. Не в том, что остальные неверующие или плохие, но посмотрите, все это послание, оно начинается в первой главе. Он говорит о том, что кто там, Фигел и Ермоген оставили меня, вот, но подчеркивает, но да даст Господь дому милость дому Анисифора. То есть вот два неверных, один верный. Дальше конец, 4 глава. Димас оставил меня, Крискент ушел в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной, Марка возьми, и ты приди. Вот здесь тоже мы видим вот этот расклад. То есть это неизбежно. Это неизбежно и по разным причинам. Вот здесь он, Тит, говорит, ушел в Далматию. Скорее всего, это не потому, что Тит его предал, а просто какое-то дело так сложилось, что он сейчас не здесь. И поэтому, на мой взгляд, вот в контексте всего этого все равно есть большая группа людей, и ты заботишься обо всех. В этой группе выделяются некоторые, которые ты видишь, что они хотят, они жаждут. У них есть больший уровень верности или стремления быть вовлеченным в этот процесс. И, естественно, ты больше можешь и дать тем людям, которые в большей степени проявляют такую верность. На мой взгляд, вот так я вижу это.
Я бы хотел все-таки такой вот, слушая братьев моих, я хотел просто бы четко так вот показать. Вот здесь, работая с этими верными или подмечая их, ты не создаешь эксклюзивную группу
которые превосходят иных, но ты их готовишь так, чтобы они заботились о других. Вы дайте им есть, вы понесите, вы станьте теми. То есть Иисус не выбрал из этой массы людей тех, кому ему были, ну, были приятны, и сказал, хорошо нам быть. Ну, как подобно уже сказал известный апостол на горе Преображения, как здесь хорошо быть? Нужны эти все людишки там в округе, нам здесь здорово, мы здесь останемся. Но Иисус, готовя их, передавал им свое сердце, сердце наставника, так, чтобы они пошли к остальным. Ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою душу ради искупления многих. И поэтому такая группа, она не станет группой таких, знаете, эксклюзивных, закрытых, элитарной такой группы, но это станет группа, которая больше других будет умирать ради себя, чтобы другим служить, которая будет заботиться друг о друге, поддерживать друг друга, будет идти туда дальше, чтобы Царство Божие утверждалось там, и это будет вызывать не зависть или отвержение, а наоборот, благодарность и радость, что есть такие люди. Потому что, к сожалению, многие братья, когда они готовят служителей, они попадают в эту ловушку, они избирают людей, которые не только способны, но они еще как бы лояльны, и они создают такое некое деление внутри церкви, и это разрушает общину, разрушает общинность, разрушает, по сути, суть ученичества, и это вредит. Но это точно, и вот то, что говорил Андрей, ты, конечно, будешь посвящать больше времени вот таким людям, не потому что ты других забыл, а потому что ты хочешь других достичь. Это возможно только через этих вот людей. Да.
Я одну только деталь добавлю. Это вот, вот эти размышления должны нас привести к самооценке, потому что каждый из нас, даже вот смотря вы на людей на сцене, наверное, примерно даже знаете, кто более структурный и кто более, может быть, вот с одним человеком будет возиться и отдаст душу там одному человеку. Мне кажется, это для каждого из нас, и здесь присутствует, точно так же все делятся, где-то, может быть, склонность больше быть просто структурным, выбрать и не тратить время напрасно, или же вот просто любить, верным быть. Это нужно сделать себе оценку и сказать, где мне нужно расти, в какой сфере. Допустим, может быть, есть человек, который не структурный, он просто отдает, а выхлопа нет. Ему нужно немножко добавить структурности. Кому-то нужно добавить любви, наоборот. Более того, если смотреть на команду, на церковь или команду, мне кажется, здесь важно или вот ответственному, или лидеру какого-то служения знать свои сильные и слабые точки и команду подбирать, которые бы восполняли где-то мои слабые точки. Видишь, вот я, допустим, люблю сильно, мне нужно структурного чуть-чуть добавить человека, к примеру, да? То есть нужно оценку делать себе и команде.
Можно я еще такое добавлю, братья, простите, что мое сердце так горит, в добром смысле слова. Ну, вообще не наше, я говорю. Братья и сестры, вас столько много, что даже если я каждый день буду ходить по гостям, я всех вас не посещу. Поэтому у меня нет времени, но у меня всегда есть время для вас. Мое время посвящено воспитанию новых служителей. Это мой главный приоритет. Но у меня всегда есть время для вас, но у меня его нет одновременно. И люди знают, что если есть нужда, они придут, и у меня будет время. Но они знают также, что мое время в основном концентрировано на подготовке новых служителей. И вот здесь такой момент, который нам просто важно осознавать. И Дмитрий, кстати, здорово добавил. Но наш Господь Иисус, смотрите, Он идет целенаправленно, движется по плану на Голгофский крест. И тут же Он останавливается неожиданно у слепого Вартимея. И тут же Он останавливается неожиданно у женщины, которая страдает кровотечением. Казалось бы, вот эти отвлекающие моменты. И тут же Он идет и воскрешает дочку. Почему? Потому что ты, с одной стороны, двигаешься целенаправленно, ясно, стратегически, и в то же самое время ты показываешь заботу о людях. Для тебя важно не просто достичь там какого-то плана, проекта и прочее. Не человек для субботы, а суббота для человека. И это важно быть человеколюбивым, как наш Спаситель. И в то же самое время
нам необходимо целенаправленно двигаться. И как вот добавил Дмитрий, нам нужно друга поддерживать в этом процессе, потому что только один Иисус мог иметь этот баланс. Он был совершенным человеком. Мы, человеки, мы несовершенны. Но нам нужно напоминать себе как служителям. Не нужно идти двигаться по плану, им нужно любить людей, которые рядом, и быть открытым тому, что Бог может сделать интервенцию в мою жизнь. Знаете, вот у меня была такая ситуация. Я однажды летел с конференции, кстати, в Лос-Анджелесе, с Шефферц, и те, кто купили мне билеты, они купили два раза мне разные билеты, и меня посадили на один самолет, а должны были на другой. И вместо того, чтобы лететь через Атланту в Москву, я полетел через Нью-Йорк в Москву. И когда я прилетел в Нью-Йорк, то там у меня не было стыковочного рейса. Не было стыковочного рейса. И все планы мои рухнули. Там меня уже в Москве ждали. Интересно, у меня такого в жизни никогда не было, братья и мои сестры. Один человек, который меня провожал, сказал: «Знаешь, у меня побуждение от Господа дать тебе денег». И он мне взял какую-то пачку денег и положил в карман. И вот я оказался в этом Нью-Йорке. Оказывается, мой багаж улетел в Атланту. Я в Нью-Йорке, и самолета нету. Я подошел туда к кассе. Что делать? Они говорят: «Ну, есть билет до Москвы, $1600. Я беру этот карман, достаю, братья, 800 рублей нерусских. И тут неожиданно сзади меня люди такие голоса: «А вы спросите туда и обратно, это будет дешевле». Я говорю: «А если мне Нью-Йорк, Москва, Нью-Йорк?» Они говорят: $800. Я им даю эти деньги. Понятно, что я обратно не полечу. И говорю: «Когда следующий рейс?» «Через 8 часов». И вот я иду по этому аэропорту и говорю: «Господи, ну мое время, мое тело, оно Твое. Зачем Ты меня на 8 часов здесь, в Нью-Йорке, остановил?» Я иду и молюсь об этом Богу. Прохожу мимо, слышу, ругается семейная пара, так крепко ругается на русском языке. И я к ним подошел и сказал: «Знаете, меня зовут Евгений Бахмутский, я пастор церкви, у меня есть время с вами пообщаться. И теперь у меня есть друзья в Нью-Йорке». Понимаете, то есть ты должен двигаться по графику. У меня есть четкий тогда был график: развитие служения церкви, открытие новых, подготовка служителей. Но Бог вот так сделал интервенцию, вырвал меня из этого графика. И мне нужно не переживать, что мой план поломался, а просто говорить: «Господи, что я могу сделать наилучшим образом ради Твоего дела, там, где Ты меня поместил», и это делать.
Хорошо. Допустим, здесь у нас много есть братьев, которые либо пасторы церкви, либо из лидерского состава церкви. И вот они сидят, допустим, слушая на конференции, приходят к выводу, что, ну да, в нашей общине нету ни культуры, ни структуры ясно сформированной ученичества. Мы возвращаемся в свои церкви. С чего начинать? Что бы вы им посоветовали?
Ну, знаете, я не считаю себя экспертом, я продолжаю учиться.
Ну, поделиться опытом.
Да, знаете, мне очень нравится 13 глава Деяний апостолов, где, в принципе, родилось миссионерское движение по всему миру. Антиохийская церковь. 5 служителей, 5 совершенно разных людей, которые при общих равных условиях никогда бы вместе не оказались. Там иудей, да, и человек там как бы власти, и из Африки, и римлянин, и грек, и иудей. Но это очевидно, что это только Божие Слово, Евангелие Христово, Сам Иисус могли их собрать вместе. И меня поражает, что они делают. Помните, когда они молились и служили вместе? Наш русский перевод синодальный не до конца передает глубину этой фразы. Там написано слово «литурео» стоит, от которого произошло слово «литургия». Вот это слово «служили». Ведь все-таки наш перевод, он неплохой, синодальный, но он немного православленный. И люди не то что намеренно переводчики делали, они были православные, поэтому они дети своей культуры, и они некоторые вещи вставили туда даже неосмысленно. Так вот, когда они служили, когда они молились и поклонялись Господу, то есть эти служители были вместе не из-за дела, они были вместе из-за Христа. Они вместе поклонялись Христу, и из этой любви ко Христу родилась миссия. Ведь сердце подлинного благовестника – это сердце пастыря. Иисус, видя людей, рассеянных как овец, не имеющих пастыря, жалился над ними. То есть пастырское сердце его побудило молить господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Так вот, первое, что нужно, это необходимо, чтобы лидеры церкви воспылали, как говорил Алексей Алексеевич, больше любовью ко Христу.
Это первая любовь к нему вернулась. И они собирались вместе не ради дела, не ради разборок, не ради каких-либо еще вещей, а ради того, чтобы поклониться вместе Господу Иисусу. Поклониться Ему, любить Его. И тогда оттуда пойдет эта дальше динамика развития. Я понимаю, что это идеальный формат. Многие здесь не имеют там лидерской позиции в общении. Но молитесь сами, чтобы быть живым примером любви к Богу. Трудно бороться с человеком, который любит Господа больше жизни. И это самый лучший пример того, и самый лучший вклад, который я могу сделать для своей церкви. Поэтому не мучайтесь то, что нету структуры, она потом придет. Не мучайтесь того, чего нету, не завидуйте другим, не сравнивайте, не отчаивайтесь. Просто сами полюбите Господа Иисуса и с кем-то вместе молитесь, поддерживая друг друга. А если вы лидеры, то вы точно с этого начнете. Точно с этого начнете.
Знаешь, я замечал в жизни своей, в каком-то смысле, я могу сказать так, что ученичество – это побочный эффект твоей близости с Богом. И если ее нет, то остальное будет искусственно и натянуто. Вот были тоже у меня такие моменты, когда вот, не всегда есть такое время, но когда вот какие-то озарения, такие Бог для тебя дает, и твоя душа наполнена, и ты… разливается просто из тебя. Бывают моменты, когда, сухо, и сам живешь где-то прошлонедельными благословениями или прошломесячными благословениями. Иногда и такие периоды бывают. И в это время очень тяжело. А встречаясь с людьми, тебе нечего дать им. Да, вот я согласен с тобой. Но и тут нужно прежде всего искать, и почему я вчера проповедовал. Первое, надо жить Христом. Жить Христом. Углубляйтесь, любите, и когда будет эта жизнь, будет чем поделиться, остальное будет выливаться, и со временем это придет в структуру. Согласен с тобой, абсолютно. Очень хорошая мысль.
Я бы добавил пару вещей к тому, что Женя сказал. Я бы тоже начал с молитвы, и две вещи бы здесь разделил. Молиться о том, чтобы Господь давал возможности, и использовать их. Вот любые, не ожидая структур, не ожидая каких-то глобальных изменений. То есть если каждый из нас начнет молиться о том, чтобы Господь помог мне кому-то помогать духовно, и если такая возможность попала, пусть это временное, пусть это разовое, пусть это вот сегодня только, то это уже будет изменять атмосферу. И второе, молиться о том, чтобы Господь помог создать структуру. Если мы говорим о структурах, то они изменяются со временем. Есть на каждое время своя структура, в каждой конкретной церкви. В церкви 20 человек будет одна структура, 200 человек другая структура, 1000 человек третья структура. Вот. И здесь, конечно, нужно Божье провидение, чтобы Господь сделал это ясным, что наиболее эффективное сейчас. Поэтому молитва действительно начальная точка.
Хорошо. Какой совет вы бы дали очень застенчивому человеку или интроверту, который, сидя здесь, он понимает, его сердце зажжено, и он хочет это делать, но то, каким его сделал Бог, ему кажется, все идет против того, чтобы он был в ученичестве или занимался этим ученичеством. Что можно, как можно ободрить такого человека и что ему можно сказать?
Один мой товарищ сказал, если ты боишься проповедовать, ты просто брошюрки на лавочке в парке оставляй. Вот на самом деле не надо... Кстати, знаете, отчасти самый опасный ведущий семинара по благовестию – это тот, который очень яркий, у которого все получается. Потому что люди смотрят и думают, вот это да, я так никогда не смогу. На самом деле, когда Господь спасал такого человека, Он же его знал еще до того, как он родился. И знал, что он будет таким. И существует много разных механизмов. Например, я знаю одного брата, который просто записывает аудио-библию, то есть главы, и выкладывает у себя в канале, в Телеграме. И на удивление, и на радость люди просто подписываются и слушают. И он нет-нет, да там... постнет какую-то, может быть, информацию. Знаете, пример такой вот из банальный. Пример, я не знаю, говорил я его здесь когда-то или нет, но когда я трудился в Новосибирске, то в нашей общине Центральная Баптистская Церковь, ЕХБ, Церковь Спасения, я был там уже служителем, пресвитером, то к нам приезжало много людей со всех мест уголков Сибири учиться. И я обычно говорил, ну, кто приехал впервые сюда, подходите, пожалуйста, мы найдем вам место служения, как-то найдем ваше место в церкви. И пришел один браток, его звали Саша Дамба. Саша Дамба, тувинец. Он по-русски очень коряво говорил. И он подошел ко мне и сказал, знаете, пастор, я хотел бы участвовать в служении студентам. И когда я услышал его, вот эту корявую речь, и фамилия Дамба, понимаете? Я подумал, что ну все, это конец, ему там нельзя быть. И я сказал ему, ну, дорогой брат, помолись, чтобы как бы он не обиделся. Помолись, может быть, Бог тебе укажет, что-то точно тебе там быть или нет. А сам понадеялся, что он не подойдет. Он подошел ко мне через месяц и говорит, знаете, пастор, если бы я, конечно, пел бы так как хорошо, как я мог бы спародировать его голос, но это было смешно, как он говорил. Забавно слышать. Я уверен, что меня Бог туда зовет. И я-то подумал, ну ладно, его там обидят, высмеют, и я потом его утешу и сказал, ну иди, благослови тебя Господь. И вы знаете, он подошел ко мне через пару месяцев и говорит, мне нужна ваша помощь, пастор. Я говорю, а что случилось? Я уже приготовился его ободрять, как-то утешать. Он говорит, много людей хочет послушать о Боге. Я не умею говорить, вы умеете. Вы можете прийти. И я пришел в студенческое общежитие, дорогие, и зашел в эту комнату, и там было просто облеплено студентами все этажи вот этой комнаты, там просто была забита толпа парней. И этот человек сказал, это мой пастор, он умеет говорить, он расскажет вам сейчас о Боге. И все. Он приготовил чай, собрал народ, и я там проповедовал. И когда я стоял в воде, крестил людей, этих людей, то я каялся перед Богом, что я поставил крест на вот этим человеке в моем сознании. Поэтому не стоит интроверту и такому засенчивому думать, что Бог ничего не может через него делать. Просто ему не нужно быть кем-то, а быть тем, кем Бог его сделал. И исполнять то служение, которое Господь ему сейчас открывает, и радоваться, и не смущаться.
Можно я чуть-чуть другую сторону этого вопроса, потому что она касается лично меня. Я много тоже лет думал, что я интроверт. И я до сих пор думаю, что я интроверт. Но...
Дима, ты сейчас в уныние загонишь всех интровертов здесь.
Он просто ошибающийся интроверт.
Где-то, я не знаю, может быть, лет 15 назад мне попалась на руки книга «When People Are Big and God Is Small». Ее на русский перевели, как она? Когда человек большой, а Бог маленький. Да. Я очень рекомендую прочитать. Проверочное. Просто прочитать потенциально. Я бы, наверное, сказал, все, кто говорят, я интроверт, может быть, 50% из моей практики. Я, может, ошибаюсь, братья, поправьте. Скорее всего, там доминирующий грех страха перед людьми. Зависимость от мнения людей и рабство, реальное рабство. И я скажу, что это не далекий где-то разговор, я сам это переживал, когда мне нужно выходить на сцену, у меня пальцы просто все мокрые, все капает, сердце, ну, аритмия полнейшая. И я, прочитав ту книгу, Бог очень много сделал со мной. Поэтому я не хочу как бы слишком легко отпустить человека, который говорит, я интроверт, и все. Я сам так думал, и потом Бог открыл, что нет, это грех страха перед людьми, зависимость от мнения, я хочу быть уважаемым, хочу быть принят, хочу, чтобы меня любили. Ну, гордость только вот в этой форме так выражается, где она сжимает тебя. Поэтому потенциально, я не говорю о том, что этот человек именно в таком положении, я бы прочитал книгу, сделал оценку. И если это действительно все, слава Богу, я независим от мнения, я свободный, но я просто внутренне, вот я один, вот как брат Евгений сказал, найди служение, трактаты раскладывай везде.
Хорошо. И последний вопрос. Теперь со стороны человека, который сидел, слушал это все, и он говорит, да, у моей жизни нету наставника, нету человека, который бы, может быть, мне уделял время или мной бы занимался, а мне это нужно. Молодой христианин, может быть, и не обязательно. Что бы вы посоветовали такому человеку, который, в принципе, он может быть тоже быть застенчивым или интровертом, но он теперь с другой стороны. То есть он ощущает, что в его жизни нету какого-то человека, который бы был бы больше вовлечен за пределами воскресного богослужения. И он этого хочет. или ощущает потребность в этом? Он должен ли инициировать это, подойти, то есть что бы вы вообще посоветовали, особенно если человек в большой, допустим, церкви?
Я думаю, то же самое. Начни об этом молиться и проявляй инициативу. Иди и проси, спрашивай. И наверняка найдет человек время по неотступности, даже при количестве дел. Вот когда вот такое происходит, то ты видишь верный человек. Ты видишь, что это ему действительно интересно. Вот. И на мой взгляд, если мы молимся, то Господь обязательно пошлет. У меня в моей жизни, в моем служении было много таких людей, которые просто вот по неотступности. И ты видишь, что действительно Господь сделал многое через эти отношения.
Ну, я бы сказал еще вот, что, наверное, не стоит на этом еще очень сильно зацикливаться. Как будто бы вот без этого просто невозможно жить. А если я смотрю на свою жизнь и спрашиваю, был ли в моей жизни такой наставник, не было. Скорее, это был некий собирательный образ. Там чуть-чуть. На этом этапе этот подсказал, на этом этапе этот подсказал, на этом этот подсказал. Ну, что-то выросло из меня. Да, то есть не нужно как бы вообще зацикливаться, как бы просто мы, тут есть другая сторона, мы живем в век такой индивидуализма, когда каждый хочет, чтобы у меня было мое индивидуальное, вот только мне, вот только у меня, вот давайте со мной и тому подобное. То есть не нужно зацикливаться, можно жить и расти, скажем так, ну понятно, с разной скоростью, но можно жить и расти, и, скажем, имея, ну, там немного, понимаете, вот опять же, с книгами общайся, да, там приедь на конференцию, ты там увидел, там послушал, там где-то разговор произошел, по дороге вы ехали с братьями, пообщались, и все равно Бог через разные, на домашней группе, в воскресенье на проповеди, это все равно Бог потихоньку разнообразно влияет на тебя, да. Но, конечно, хочется, чтобы был мой индивидуальный, молись, если нужно, Бог тебе даст. Но если не дает, это не надо отчаиваться, нужно двигаться вперед. Например, в моей жизни случилось так, что, в общем-то, по сути дела, у меня был там, я вчера рассказывал, брат, который пару лет вот в подростковом возрасте просто запустил меня, и все. И потом, я понимаю, что вот такое индивидуальное пасторство, оно является неизведанным благословением для многих. И многие хотят его. И я бы очень хотел, чтобы был человек, который бы только мной интересовался. Но я пришел к моменту, я понял о том, что ну, у меня такого нет, не знаю, будет ли, не будет, все очень заняты, но мне нужно быть для других. И даже не имея, пришлось для других служить. И это благословение, есть добрые отношения и тому подобное. Поэтому молиться, проявлять инициативу, но не зацикливаться настолько, чтобы, если нет, я не могу жить и двигаться дальше.
Ну, еще один вопрос, который я хотел бы добавить вот к тому, что Андрей сказал. Он отметил в самом начале вот ту проповедь по посланию к евреям, галерею веры. Я думаю, что Бог не зря ставит в церкви множество людей, потому что у каждого из них есть свои стороны, в которых их вера проявляется. И поэтому нам необходимо взаимодействовать с большим количеством людей, потому что у одних мы можем научиться одному виду проявления веры, у других – другому. Вот. Проблема коринфян была в том, что они противопоставляли Петра, Павла и Аполлоса. А то, что Павел говорит, объясняя, он говорит, нужно не противопоставлять, а дополнять. И если мы можем чему-то у Павла научиться, и чему-то у Аполлоса, и чему-то у Петра, и это тогда будет сбалансированный эффект. Вот я думаю, что этого нужно искать.
Здесь необходимо убрать такую иллюзию, что наставник – это как некий мессия, который придет в твою жизнь, и он просто наведет порядок. И наставник должен быть хотя бы не ниже Алексея Алексеевича Коломейцева. Для многих такой наставник даже будет ненужный совсем, даже в чем-то и опасный. И поэтому просто первое – не нужно ждать того, чего нету. Второе – я полагаю, что уже в вашей среде, в вашем окружении есть люди, которые могут помогать, даже это горизонтальное взаимодействие, и не нужно искать чего-то.
В-третьих, Андрей вообще молодец сказал, это вот мои такие были, в моей жизни был период, когда моим наставниками были книги. И я, когда приду на небо, я скажу спасибо многим именам, и мертвых, и которые, наверное, идут раньше, чем я, может быть, позже. Это они были моими наставниками, книги были. И это точно такое собирательное, лоскутное одеяло, как Бог тебе лепит вот проявление характера Христа через разных людей, разные обстоятельства. И еще важный момент – это просто ты сам стань наставником для других. Ты сам стань для тех, и Бог будет восполнять тебя, чтобы ты рос через других совершенно неожиданно. В моей жизни был период, когда моим хорошим наставником был лютеранский пастор. Это смешно, конечно, может быть, кому-то или странно, но я прям реально приезжал со своей тетрадкой вопросов. Я приходил к своим пресвитерам, они по разным причинам почему-то не могли. А я приходил к этому пастору, и он со мной разговаривал.
И он остался.
Знаешь, я, к сожалению, вот он еще пока да. Пока да, но я все-таки молодой был тогда человек. Может быть, попозже было бы лучше, но...
Ну, здесь вопрос, ты говоришь, остался лютеранином. Мы можем учиться у людей, которые вот имеют какое-то... Ну, допустим, мы говорим за Банхёфера.
Ну, он был христианином, да, это точно.
Мы говорим за Банхёфера, да? И ты, когда читаешь эту книгу о нем, ты видишь некоторые вещи там фиши, вот. Но ты видишь один элемент его мужества, вот это проявление веры. Вот точно так в моей жизни был ряд людей, которые... У нас был пресвитер в нашей церкви, где мы были в Новороссийске, он был необразованным или малообразованным человеком, очень был грубиян, вот, но он против КГБ стоял как титан. Вот просто... Он церковь защитил. Вот... И церковь как-то под его крыльями выжила, прошла все это. И ты смотришь, и ты видишь, что вот этому, конечно, не надо подражать. Это было плохо. А вот здесь, ну, это точно проявление веры. Вот. Я думаю, что вот почему Павел говорит, подражайте мне настолько, насколько я подражаю Христу, там, где я подражаю Христу.
Хорошо, 12:01, мы уложились, братья. Большое спасибо за ваши ответы. Давайте поблагодарим их.